Глава третья. Тиккер. Пролетела неделя. Как обычно, утром Василиса шла к Миндейре, где они с Грозой корпели над уроками до самого обеда, а вечером занималась с Мираклом теорией зодчества. К счастью, днем она могла делать, что пожелает. Вот и сегодня Василиса вместе с Грозой направились в их любимый, самый дальний уголок сада. Вначале она демонстрировала разные элементы художественной гимнастики, а подруга пробовала повторить, впрочем, без особого успеха. Но вскоре Гроза объявила, что с нее хватит, и предложила немного подраться крыльями. Теперь спасовала Василиса, намекнув, что у нее с прошлой тренировки синяки еще не прошли. Гроза не настаивала и тут же сообщила, что сбегает на кухню за чем-нибудь съедобным. Пока они будут решать, что делать, можно и подкрепиться. Василиса же, удобно расположившись на траве, открыла часолист, чтобы проверить почту. К сожалению, от Фэши и Захары по-прежнему не было вестей. Да и Ник не давал о себе знать, хотя Василиса писала им каждый день. Зато пришло новое письмо от Дианы. Из часолиста вылетел белый лист, похожий на кружевную салфетку, и услужливо раскрылся перед Василисой. Подруга рассказывала, что Белая Королева зачем-то хочет встретиться с Василисой, но не давала никаких конкретных указаний. Фея передала и остроградские новости. Поговаривали, что Астариус вскоре отправится в долгое временное путешествие, но пока находится в Звездной башне. А еще ходили странные слухи про госпожу Мартинову. Якобы она покидает школу, чтобы заняться политикой, и даже метит на пост главы Астрограда вместо Астариуса. Одно радовало. Судя по всему, Елена сильно поссорилась с Нортоном-старшим. Их давно не видели вместе. Вернулась Гроза, притащив с собой на здоровенном подносе гору бутербродов, всякие сладости, фарфоровый чайник, из носика которого подымалась ароматная струйка пара, и две большие чашки. Пока Гроза раскладывала все это богатство прямо на траве, Василиса делилась с нею полученными новостями. Поедая шоколадное печенье в виде эфларов, леденцовые спиральки и часовые стрелки из фруктового зефира, девочки принялись рассуждать, как лучше отпраздновать приближающийся Василисин день рождения. Можно было просто собраться вместе с друзьями, если отец, конечно, разрешит тем приехать. А еще Василиса очень хотела пригласить Белую Королеву. Гроза предложила обратиться непосредственно к Черной Королеве и настоять на том, что 14 лет — это невероятно важное событие в жизни любого человека. Поэтому необходимо его хоть бы скромно, но отметить, а лучше даже не скромно, с размахом. В самый разгар столь приятного обсуждения часовой браслет Василисы прозвенел. Это Миракл вызывал новоиспеченную ученицу на очередное занятие. В каминной зале витала сонная, душноватая атмосфера вечера, наступившего после жаркого дня. Где-то под самым потолком щебетали случайно залетевшие птички, возле камина копошились в куче угля два клока. Один втягивал в себя золу, другой выкладывал в корзину дровницу свежие поленца. Василиса немного устала за день, но внимательно слушала зодчего и старалась запоминать все, что он сейчас рассказывал. О клубках, переплетениях временных коридоров людей, о судьбоносных узлах. После того случая с подслушиванием Василиса не хотела расстраивать зодчего даже самой маленькой провинностью. Миракл и сам стал относиться к ней с большой предупредительностью после того, как узнал о часовом флёре. Даже сейчас девочка нет-нет, да и ловила на себе его заинтересованный, немного настороженный взгляд. «Ну что ж, хватит на сегодня теории», — вдруг заявил Миракл, широким жестом отодвигая в сторону книги. «Сегодня так душно, что лучше бы окунуться в Черном озере. Правда, про него ходят такие таинственные слухи, что я поостерегся бы там долго плавать». Он улыбнулся Василисе и, хлопнув себя по коленям, решительно встал. «Тебе нужен маятник». «Маленькая блестящая вещь на цепочке, которую можно раскручивать в разные стороны, запуская точный ход времени. Сразу предупреждаю, его придется всегда носить с собой, поэтому лучше взять легкую вещь». Василиса молча стянула с себя медальон, подаренный ей Белой Королевой. «О, то, что надо!» — просиял зодчий. «А я-то хотел одолжить тебе на первый случай свои карманные часы. Правда, они немного тяжеловаты для девичьей руки. А вот твой изящный медальон просто создан для того, чтобы стать маятником. Откуда у тебя столь прекрасная вещица?» Василиса промолчала. Но ей стало интересно, не специально ли Белая Королева сделала такой полезный и своевременный подарок. И найденную карту в него можно спрятать, и для усиления часового флёра использовать. Может, спросить при случае? Только кто знает, когда она еще увидит Белую Королеву? Увлекшись этой мыслью, Василиса даже скептически хмыкнула, вызвав удивленный взгляд Миракла. Он все еще ждал ее ответа.
«Простите, я задумалась», — встрепенулась девочка. «Это просто подарок».
«Ну, хорошо», — не стал настаивать зодчий. «Тогда приступим к нашему эксперименту». Ухватив тонкими длинными пальцами цепочку, он легко раскрутил медальон над столом. «Движение всегда должно идти по часовой стрелке, если ты хочешь узнать будущее, и против часовой, если желаешь заглянуть в прошлое. Старайся, чтобы ход маятника был равномерным. Видишь, при вращении получается своеобразный инерционный купол, временное поле. Ты раскручиваешь маятник над той областью пространства, время которой собираешься узнать, скажем, над старой вещью, от маленького перстенька до серебряного трона триады. Во втором случае радиус действия придется увеличить, раскручивая цепь почти горизонтально, чтобы захватить большую область пространства. Другими словами, тебе придется немного взлететь, чтобы при вращении тикер тебя не задевал.
Тикер?
Да, так называют данное изобретение. Очень полезная штука, а вместе с твоим часовым флером может привести к необыкновенным результатам. Ну, а теперь ты попробуй, начни по часовой стрелке. Сгорая от любопытства, девочка старательно раскрутила цепочку. Медальон так и засверкал, отражая огонь множества свечей, зажженных в каминной зале к вечеру. Его сияние невольно слилось перед глазами Василисы в один золотистый обруч. Ей вдруг припомнилось, что подобный обруч возникает при появлении часолиста. Да и Ника она первый раз увидела вот в таком вот огненном кольце. Скорее всего, в работе инерциоида задействован схожий принцип создания временного поля. «Вот так, правильно, старайся держать ритм», — подбадривал Миракл, «а теперь вызывай цифры». И он подложил под ее вращающийся тикер небольшой листок ярко-зеленой бумаги. Часовой флер привычно закрутился вокруг Василисы и вдруг сам по себе потянулся к вращающемуся маятнику, вскоре превратив его в разноцветный сверкающий купол из цифр. «Убирай тикер!» — скомандовал Миракл. — Просто останавливай вращение и уводи медальон в сторону. Василиса послушалась. Купол из цифр осыпался на бумагу, словно ворох листьев. И тогда появились тени. Первая возникла из самого листка, словно тонкий сизый дымок, бледный язычок пламени догорающего костра. За нею появились остальные, вырастая то тут, то там возле листка, вначале беспорядочно, но вдруг стали переплетаться между собой, объединяясь в картины видения. Василиса пораженно наблюдала, как перед нею прямо в воздухе развернулось целое кино. Вот какая-то рыжеволосая девочка, да это же сама Василиса, выводит буквы на том самом ярко-зеленом листке. Вот она закончила работу и передала листок Миракулу. Правда, его тень оказалась черно-белой, но это совершенно точно был он, зодчий. Василиса скосила глаза на настоящего Миракла, но тот был всецело поглощен созерцанием вновь и вновь появляющихся теней. Василиса захотела разглядеть надпись, и... вот это да! Листок из тени вспорхнул и приблизился к ней, сильно увеличившись в размерах. Складывалось впечатление, будто Василиса и зодчий смотрят кино только не на экране какого-нибудь устройства, а прямо в воздухе. На зеленом листке белела яркая надпись «Тикер». «Мы сейчас наблюдаем эманации тонкого эфирного поля», — шепотом произнес Миракл, продолжая неотрывно следить за тенями. «Видим наиболее вероятное будущее. Смотри-ка, он горит». И действительно, тени уже показывали во всей красоте пламя, охватившее бумажный лист. Но вот лист догорел, и все видения исчезли, оставляя настоящий ярко-зеленый листок, вновь целый и невредимый. «Для первого раза определенно неплохо», — довольно высказался Миракл. «В мантисах даже цвет проявился, хорошо». «Мантисы — это теневые вихри, из которых проявляются картины времени», — пояснил он в ответ на недоуменный взгляд Василисы. «Правда, пока что у тебя получается только визуальная картинка, но вскоре, я надеюсь, при моей скромной помощи удастся добиться присутствия звуков, запахов. Кстати, как я понимаю, это ты захотела приблизить листок.
Василиса кивнула. «Отлично! Выходит, мантисы готовы подчиняться тебе, а это очень хороший знак!» В голосе зодчего прозвенел энтузиазм. «Пожалуй, можно сразу переходить к эксперименту с более сложными вещами».
«Выходит, я смогу увидеть будущее любой вещи?» — живо заинтересовалась Василиса.
Она сразу же подумала о ржавом обломке стрелы, преспокойно лежащем сейчас в ее тиккере-медальоне. «Не стоит питать радужных надежд», — охладил ее пылкость зодчий. «Далеко не всякая вещь стремится рассказывать свои секреты. И чем старее вещь, тем более она молчалива. И, кстати, с будущим лучше не шутить. Всегда стоит придерживаться наиболее вероятной линии развития событий». И Миракл протянул Василисе ручку. «Моя личная», — улыбнулся он. «Ну что, помнишь, что надо написать?» Василиса схватила лист и быстро вывела. «Тиккер». Как она и подозревала, стержень ручки оказался белым. «А теперь давай-ка спалим его!» И Миракл с видимым удовольствием поджег листок.
«А если сохранить эту бумагу?» — с интересом спросила Василиса. «Или разорвать на кусочки? Тогда будущее поменяется?»
«Ух ты!»
— не сдержала она пораженного возгласа. «Значит, я смогу управлять временем даже чужим? Вот это да!» Зочи вмиг посерьезнел. «Запомни важное правило, Василиса. Не тревожь будущее без особой надобности. То, что должно случиться, по определению неведомо. Из-за того, что будущее стало тебе известно, оно может измениться. Неотвратимо, с тяжелыми последствиями. Лучше изучай прошлое, то, что уже произошло. Как гласит старая часодейная истина, хорошо зная прошлое, поймешь настоящее и предвидишь будущее. Но помни, что и в прошлом нельзя вмешиваться в ход времени, иначе загубишь и свою судьбу, и чужую. Часовщики исследуют прошлое только по одной причине — изучая историю. Но не для того, чтобы исправить ошибки, собственные или чужие, а для того, чтобы не допускать подобного в будущем. Он замолчал, и Василиса воспользовалась паузой, чтобы задать вопрос, который давно ее мучил.
«А как же временные параллели? Разве часовщики не создают их, чтобы все исправить? Зачем же они нарушают это важное правило, про которое вы сейчас сказали?»
Зодчий наградил ученицу долгим прищуренным взглядом. Против воли Василиса покраснела, догадавшись, что Миракл слишком правильно уловил суть ее вопроса. «Твой отец, Василиса, допустил большую ошибку, воспользовавшись правом высшего часодея. Он создал для себя другую жизнь. Через некоторое время Нортон понял, что совершил непоправимое и вернулся, но та параллельная жизнь оказалась безнадежно загублена. Некоторые судьбы были стерты с полотна времени».
«Кто-то умер, да?» — испугалась Василиса.
«Возможно, даже не родился», — сухо ответил зодчий.
«И этого никак нельзя исправить?»
Миракл нахмурил брови. Его голос прозвучал резко и раздраженно. «О чем я тебе только что говорил, Василиса? Надо стремиться не допускать ошибок, чтобы потом не ломать голову, как исправить их. Я хочу, чтобы ты сразу поняла. Твой дар, вернее, способность — это очень серьезная ответственность. Им нельзя распоряжаться для забавы. Знаешь, в чем главная причина взрослости человека? Сейчас тебе наверняка кажется, что главное — это повзрослеть и, наконец-то, делать, что хочешь. Обзавестись хорошей профессией, приличным количеством денег, собственным замком, может выйти замуж, родить детей и когда-нибудь постареть, просто играя в большую увлекательную игру под названием «Жизнь». Я угадал? Не правда ли?» Василиса неопределенно помотала головой. Если честно, она не задумывалась о будущем настолько серьезно. Настоящего хватало с лихвой. Ведь главное сейчас — это просто учиться, иметь хороших друзей рядом, с которыми захочется повзрослеть. Ну, как-то вот так. «Как ты думаешь?» — продолжил зодчий, пристально следя за ее реакцией. «В какой такой момент кончается детство?»
«Ну, лет в 12?» — несмело предположила Василиса. «Или когда заканчиваешь школу, начинаешь работать?»
Но у зодчего было другое мнение. Его суровый взгляд не предвещал ничего хорошего. «Ребенок становится по-настоящему взрослым», — отчеканил он, — когда становится самостоятельным, осознанно принимает ответственность за свои действия, за жизнь других людей, зависящих от его действий, за все, понимаешь? За все. Важно постигнуть смысл этих слов как можно раньше.
Он резко умолк, переводя дух. У Василисы, которая от такой отповеди вмиг стала пунцовой до самых кончиков волос, создалось впечатление, будто зодчий говорил сейчас не с нею или уже произносил подобное для другого человека. Она никогда не видела всегда ироничного, благодушного зодчего таким разозленным и взволнованным. Даже в момент раскрытия их с Фэшем подслушивания он выглядел куда хладнокровнее.
«На сегодня хватит»,
— вдруг совершенно другим тоном произнес зодчий. Он не улыбался, но и молний больше не метал.
«Тот клокер, что возле двери, уже полчаса делает мне знаки, что наступило время ужина. А мне еще следует написать отчет о нашем эксперименте с тикером для Астариуса. Поэтому я заранее желаю тебе спокойной ночи и советую подумать над тем, что я сказал».
Он ушел. А Василиса еще долго просидела в каминной зале, ковыряя вилкой картофельное пюре с отбивной. Она совсем не ощущала вкуса еды, все думая о том, как же разозлил зодчего ее вопрос о временных параллелях. Неужели из-за отца когда-то погибли люди? А может, речь идет о матери Норта и Дейлы? Василисе вдруг пришло на ум, что взрослым быть намного труднее, чем она думала. Ведь чем взрослее человек, тем больше на нем ответственности за принятие решений. Попробуй не ошибиться хотя бы раз. Ведь даже такой умный и смелый человек, как ее отец, много раз допускал промахи. Невольно Василиса вспомнила о пощечине, которую получила от отца в их первую встречу, и не смогла сдержать внезапно охватившие ее дрожи. А вдруг все дело в том моменте, когда Василиса будет вынуждена сделать какой-то там сложный выбор? Она вздохнула и отставила тарелку в сторону. Лучше пойти к себе в зеленую комнату и просто завалиться спать. Ведь говорят, что утро вечера мудренее.